Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Луки. Сегодня у нас 23-я беседа. Мы говорим о пути Иисуса Христа в Иерусалим. Вот он начался в 9 главе. А сегодня мы будем говорить уже о 10 главе Евангелия от Луки. И начнем мы с такого отрывка. Это Лука, 10 глава, 13-16 стихи. Коротенький отрывок, в котором говорится, или точнее даже призывается, горе на неверующих жителей Хоразина и Вифсаиды. Итак, Лука 10:13-16. Читаю синодальный перевод. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергает пославшего меня». Вот такой грустный отрывок. Начинается он горестными пророчествами, по-гречески «уэ си», «Хоразин», «уэ си», «Вифсаида», «уэ» у нас переводится «горе», а вообще «увы», да? Напомню, что предыдущий отрывок заканчивался такими словами о суде над городом, который отказывается принять Евангелие Царства Божия. «Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому». Это в нашей прошлой беседе было. И вот эта тема суда Божия над городами продолжается теперь. Упоминаются при этом три галилейские города – Хоразин, Вифсаида и Капернаум, которые расположены на северном берегу Генесарецкого озера. Ну, Хоразин в евангельском предании вообще-то встречается только в данном месте. В этих городах Иисус Христос совершил много чудес, возвещал свое спасительное Евангелие, но они не уверовали в Него, так что их неверие значительно больше, чем неверие языческих городов Тира и Сидона, которые во время последнего суда Божия будут наказаны меньше, чем эти три иудейские города. Почему меньше? А потому что они, сидя во вречище и пепле, покаялись. Это выражение «сидеть во вретище», а главное «сидеть в пепле», напоминает нам о многострадальном Иове, который сел в пепел. О Капернауме говорится словами пророка Исаии: «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Вот такие печальные пророчества применены здесь к Капернауму. Надежда на то, что присутствие Иисуса Христа и его дела в Капернауме послужат спасению этому городу во время страшного суда, эта надежда не оправдалась. Неверие Капернаума будет иметь страшные следствия, до ада не свергнешься. Изречение, которое завершает отрывок, в разных Евангелиях представлено в разных формах. Вот у Луки: «Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». А вот у Марка: «Кто примет одну из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». И подобное, но несколько иначе, у Матфея: «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня». А вот у Иоанна: «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Вот такие четыре варианта. Но все эти похожие друг на друга изречения основаны на одном иудейском праве, на законе, согласно которому посланник полномочно представляет пославшего. Это так называемый институт шалиахов, апостольство. На этом основании авторитет Иисуса свидетельствуется в его учениках, апостолах, его посланниках. А сам Иисус имеет авторитет пославшего его, то есть Бога. Мотив «слушать и принимать», «слушать и отвергать» нам уже встречался в притче о строителе дома. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, подобен человеку, строящему дом, который положил основание на скале, а слушающий и не исполняющий, подобен человеку, построившему дом на земле без основания, и разрушение дома сего было великое». Вывод. Учение апостолов обладает в церкви авторитетом самого Иисуса Христа. Потому что в их евангельской вести звучит тот же божественный призыв к конечному, к эсхатологическому решению, как и в деяниях, и в слове самого Иисуса. Они его полномочные посланники. Или ты принимаешь Евангелие Царствия Божия, или отвергаешь его. Или ты дом строишь на песке, или ты дом строишь на скале. Бог не принуждает, Он предлагает, и от твоего собственного решения зависит вся твоя судьба. Следующий отрывок. 10 глава Луки, с 17 по 20 стих. Здесь говорится о низвержении сатаны. Этот небольшой отрывок принадлежит только евангелисту Иоанну. По-видимому, его появление здесь вызвано именно тем, что перед этим цитировался пророк Исаия, где говорилось о низвержении до ада в глубины преисподней Деницы, сына Зари. Итак, 10 глава Луки, 17 по 20 стих. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Этот маленький отрывок принадлежит только евангелисту Луке, его особое предание. Вот в контексте возвращения учеников Иисуса Христа с проповеди здесь подчеркивается полномочие Сына Божия, представленное в делах их, апостолов, его посланников. То полномочие, которое восходит к Богу Отцу, как будет сказано чуть ниже: «Все предано мне Отцом моим». В деяниях апостолов силой Божией разрушается власть сатаны. 70 человек вернулись радостно. Они сообщили о своей успешной миссии, во время которой они исполняли повеление учителя. А что он велел? «Исцеляйте больных и говорите: приблизилось к вам Царствие Божие», то есть дело и слово. И не только это. Они даже изгоняли бесов именем Иисуса Христа. Они рады, так как мы знаем, что прежде-то это им не всегда удавалось. Помните, как говорил отец бесноватого отрока: «Я просил учеников твоих изгнать его», то есть беса, а они не могли. А вот теперь бесы повинуются. Иисус отвечает апостолам тремя изречениями. Первое – о падении сатаны. Второе – о победе апостолов над врагами. И третье – об истинной причине радости. Вот первое. Иисус уже видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Его царствие разрушено, его власть низвергнута, ибо пришло другое царствие, царствие Божие. Иисус знал, что сатане и его темным силам нанесен смертельный удар. И независимо от того, как далека окончательная победа над ними, власть Божия, которая действует в Иисусе, все равно сильнее и действеннее. Также и его полномочные апостолы вооружены против нападок врагов. Они победят их. Эту мысль Господь выразил словами, близкими 90-му псалму. Помните? «На аспида и василиска наступиши, и поперешь льва и змия». «Ничто не повредит апостолам, ибо их ограждает сила Божия. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих». Это тоже 90-й псалом. И, конечно, это радостно. Однако истинной причиной радости должна быть не победа над бесами. Победа – это только полдела. Причина радости в завершении дела спасения, в том, что имена ваши написаны на небесах. Речь идет о книге жизни, так сказать, о списке граждан небесного Иерусалима, нового Царства Божия. Следующий отрывок, 10 глава Луки, с 21 по 22 стих. Здесь Иисус Христос благодарит Отца. «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: „Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение“. И, обратившись к ученикам, сказал: „Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть“». Ну, в этом нашем синодальном переводе есть несколько моментов, которые не согласны с оригинальным текстом, представленным в критическом тексте Евангелия, но о них мы упомянем по ходу дела, если вспомним. Начинается отрывок так: «В тот час». В тот час Иисус возрадовался. То есть в какой час? Он возрадовался тогда, когда вернулись с проповеди радостные своими успехами 70 апостолов. Он возрадовался духом. Или, как стоит в критическом тексте, возрадовался в Духе Святом. После этого свою радость он выразил в небольшой речи, которая построена так же, как радостные библейские псалмы. Иисус как бы воспевает вот Бога. Эта речь состоит из трех частей. Сначала идет прославление в форме исповедания Бога. Дело в том, что вот в нашем переводе, в 21 стихе, «Славлю тебя, Отче Господа неба и земли». А в оригинальном тексте не «славлю», а «исповедую». Вот так и по-славянски переведено. «Исповедаю тебя, Отче Господи, неба и земли». Итак, значит, первая часть – прославление в форме исповедания Бога, затем некое поучающее слово «откровение» и, наконец, провозглашение блаженства. «Блаженны, Отче» и так далее. Это именно то, что мы встречаем в псалмах, в гимнах Кумрана. Для примера можно привести очень известные псалмы. Ну вот, например, Псалом 33, который у всех в памяти. Сначала благословение Богу. «Благословлю Господа на всякое время». И так далее. Затем говорится об откровении кротким. «Да услышат кротцы и возвеселятся». И, наконец, провозглашается блаженство. «Блажен муж, и же уповает на нь». Или, скажем, Псалом 145. Сначала восхваление Бога. «Хвали, душе моя, Господа». Затем говорится об унижении гордых и богатых князей. «Не надейтесь на князи и сыны человеческие». А в конце провозглашается блаженство. «Блажен ему же Бог Яков, помощник его, упование его на Господа, Бога своего». Вот так построено очень много псалмов. Так же строится и вот эта коротенькая речь Иисуса Христа. «И Иисус возрадовался в Духе Святом». Ну, так, в критическом тексте. То есть исповедание Бога, которое дальше идет, происходит под действием Святого Духа. Именно исповедание, так как Иисус говорит, «Не славлю тебя, Отче», как в нашем переводе, а «исповедаю тебя, Отче Господи, небесе и земли». Ну, так начинается много псалмов. Например, 105-й псалом. «Исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милости Его». Исповедание Иисуса в Евангелии от Луки отражает, конечно, христианскую традицию исповедания ранней церкви, церкви самого Луки. Итак, «исповедую тебя, Отче, Господи неба и земли». Вообще говоря, ветхозаветные прославления и исповедания начинались так. «Исповедую тебя, Господи!» А вот добавление «Отче» типично только для Иисуса. Никогда в ветхозаветных исповеданиях и прославлениях так не говорится. Это добавление «Отче» отражает новый опыт общения с Богом. Бог – Отец, сам Иисус – Его Сын. Хотя прямо так об этом не говорится. «Бог – Творец и Господин неба и земли». И как таковой он принципиально невидим, непостижим, пребывает в тайне своей трансцендентности, внемирности. Но он открывает себя. Не люди открывают Бога, а Бог открывает себя людям. И каким? Не гордым, которые считают себя мудрыми, разумными, а смиренным, малым, детям, младенцам, нищим духом, оставаясь сокрытым от высокомерных. А вот как риторически вопрошал апостол Павел, где мудрец, где книжник, где совопросник века сего, не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? В конце концов, быть верующим христианином означает незнание всех учений, теорий о Новом Завете, об Иисусе Христе. Вера означает не знание о Христе, а знание самого Христа. И такое знание требует не сомнительной земной мудрости, а откровения небесной благодати. Об этом Иисус Христос говорит торжественно. «Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Словечко вот это «ей», которое иногда встречается в синодальном переводе и которое у нас в русском языке-то сейчас не употребляется, это передача торжественного греческого заверения «не», воистину так. Далее Спаситель говорит о том, что сущность Бога и сущность Его Сына известно только им двоим и тому, кому Сын хочет открыть. Это утверждение отражает одну из самых важных тем Евангелия от Иоанна. «Как Отец знает меня, так и я знаю Отца». Творец и Господин неба и земли, то есть Вседержитель, Пантократор, все передал своему Сыну Иисусу. Так что отныне сам Иисус есть тоже Вседержитель, Пантократор, универсальный носитель откровения и эсхатологический Господин всего мира. Только отец знает об истинной сущности сына, которая остается тайной для людей и богословия. Своими силами они не могут постичь эту тайну. Только сын, исключительный носитель откровения о сущности Бога, которое он изъясняет людям в слове и в деле. Вспомним слова, которыми заканчивается пролог Евангелия от Иоанна. «Бога никто же видя нигде же, единородный Сын сы в лоне Отче, той исповеда». Или, как несколько неудачно выражено в синодальном русском переводе, «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Вот это и есть откровение тем, кому Сын хочет открыть. Во всем этом выражена мысль о Богосыновстве Иисуса Христа. Нет, пока еще Иисус прямо не называет себя «Я Сын Божий». Лука – историк. Он придерживается исторической достоверности. Он знает, что до событий креста, воскресения и сошествия Духа Святого Богосыновство Иисуса оставалось тайной, сокрытой даже от ближайших учеников и апостолов. Кто есть Сын, не знает никто. Как здесь говорит Господь. Продолжение в следующем маленьком отрывке Евангелия от Луки, 10 глава, 23-24 стих. «И, обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Здесь евангелист Лука вводит слова Иисуса Христа фразой «обратившись к ученикам». А нет ничего случайного в тексте. Иисус-то идет впереди учеников. Он возглавляет их путь в Иерусалим. Он проводник. Поэтому и замечено, что он обратился или повернулся назад к ученикам, а не позади него. Блаженство. Это блаженство адресовано ученикам Иисуса. Они блаженны по той причине, что им довелось быть свидетелями и очевидцами событий, связанных с Иисусом Христом. Если пророки и цари Израиля только мечтали пережить события мессианского времени спасения, то ныне ученикам Иисуса дано быть свидетелями уже пришедшего Царствия Божия. В этих словах Христа не прямо, но для нас-то вполне понятно, выражено его убежденное мессианское самосознание. Иисус является осуществлением надежды и ожиданий всего Израиля. Он – цель, вершина истории, ибо он является собой зримое присутствие Бога в мире, откровение Бога, его пришествие в историю. В нем, в Иисусе Христе, человек встречается с Богом. Иисус – это эсхатологический спаситель. Далее идет замечательная притча о милосердном самарянине. 10 глава Луки с 25 по 37 стих. Итак, притча о милосердном самарянине. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всей крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это и сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди и ты поступай так же». Разговор с учениками и наставление им на пути в Иерусалим продолжаются 2 следующими друг за другом рассказами. Притчей о милосердном самарянине, в которой речь идет о деле любви к ближнему, и рассказом о Марии и Марфе, в котором говорится о слушании слова Иисуса Христа. Оба эти отрывка относятся к собственному преданию евангелиста Луки. Их нет в других Евангелиях. Притча о самарянине вводится вопросом некоего законника: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» А вопрос враждебно настроенного законника задан с явной целью искушения Иисуса. Сам он прекрасно знает иудейский закон, и потому Иисус, отвечая ему, исходит из позиции самого законника. Ответ же построен как встречный вопрос о законе. В законе что написано? Как читаешь? А здесь любопытно следующее. Строгие иудеи носили на себе маленькие кожаные коробочки, филактерии, хранилища, как это слово переведено в Евангелиях. В этих коробочках были записки с самыми важными отрывками из Писания. В частности, обязательно, отрывок с заповедью о любви к Богу. То есть Иисус как бы сказал законнику: «Прочитай записи из Писания». Что читаешь, да? Прочитай, которые ты носишь с собою, и ты получишь ответ на свой вопрос. Законник хорошо помнит все это и цитирует Писание отлично. Сначала заповедь второзакония: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею крепостью твоей и всем разумением твоим». Это книга Второзакония, 6:5. А затем заповедь из книги Левит: «И ближнего твоего, как самого себя». Левит 19:18. Обе заповеди говорят о любви, и поэтому они объединяются, хотя они из разных мест, из разных книг. Любовь к Богу и к ближнему. Иисус соглашается с ответом законника, который спросил о том, что ему делать. «Что, сотворив живот вечный, наследую?» Сотворив, сделать. Иисус отвечает ему, что сначала он и должен делать, что велят ему заповеди закона. «Сие сотвори, и жив будешь». Так точно передано в церковнославянском переводе, в отличие от синодального. Законник, оправдываясь в том, что задал такой элементарный, простой вопрос, снова спросил: «А кто мой ближний?» Вообще-то говоря, заповедь книги Левит конкретно, это Левит 19:18, конкретно указывает на то, кто же мой ближний. Напомню эту заповедь только целиком, а не так, как она процитирована у законника. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». То есть, сама-то заповедь сводит понятие «ближний» к сынам народа твоего, то есть к иудеям. Именно в этом смысле заповедь «люби ближнего твоего» и понималась большинством иудеев. Так что вопрос законника снова звучит как искушение. Кто мы, ближний? Он звучит как провокация. Ведь он наверняка знал о том, что Иисус-то, Христос, учит о любви к врагам, что не могло не возмущать ортодоксальных законников. Ну, как бы то ни было, Иисус отвечает на вопрос и не теоретическими рассуждениями, а замечательной притчей о милосердном самарянине. Некий человек шел дорогой из Иерусалима в Иерихон. Эта дорога была и трудной, и очень опасной. Иерусалим расположен высоко, на высоте 800 метров над уровнем моря, а Иерихон находится в оазисе среди жаркой пустыни возле Мертвого моря на глубине 250 метров ниже уровня моря. Вот на этой дороге среди ущелий, скал, путники часто подвергались нападению разбойников. Еще в V веке, как сообщает блаженный Иероним, эту дорогу называли «красной» или «кровавой дорогой». Вот путник и был жертвой разбойников, израненный, едва живой. Он лежал на солнцепёке. Мимо него прошел иудейский священник. Взглянул на несчастного, но не позаботился о нем. Так же поступил и некий левит, тоже священнослужитель. И только третий путник, проезжая мимо и увидев израненного, сжалился над ним. И этот третий был ненавидимый иудеями самарянин. Он-то и позаботился о своем заклятом враге, видя его в такой нужде. Самарянин следовал словам Бога, произнесенным через пророка Осию: «Я милости хочу, а не жертвы, и боговедения больше, нежели всесожжений». Священник и левит по каким бы то ни было причинам побоялись даже прикоснуться к израненному человеку и тем самым доказали свою неспособность к милосердной любви. А самарянин, которого иудеи ненавидели больше, чем любого язычника, проявил любовь, которая столь угодна Богу. Здесь представителя храмового культа вот этих всех всесожжений и жертв в своей бесчеловечности противопоставлены представителю враждебного народа в его человечности. На заключительный вопрос Иисуса: кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойником? Ответ не мог быть иным, кроме того, который вынужден был дать законник, оказавший ему милость, буквально сотворивый милость. С ним снова подчеркивается вот это «творить», то есть деятельность любви. Так и всякий верующий в деятельном милосердии становится ближним конкретным нуждающимся людям в самых непредсказуемых ситуациях. Тогда Иисус и сказал законнику: «Иди и ты поступай так же», а буквально вот по-славянски «иди и ты твори так же». Снова подчеркивается этот глагол «дело», «действие», «твори». Это напоминает нам слова проповеди Иисуса Христа: «Яко же хощете, да творят вам человецы, и вы творите им такожде». И снова это творить, делать. Слова Иисуса Христа показывают, что означает его вера и вера его последователей в ее практическом измерении. Пророческая критика Иисуса направлена против формального культа. Недаром же здесь упомянут и священник, левит. Культа, лишенного любви и человечности. Против заботы о соблюдении буквы закона и забвения о его духе. Против всей ветхой системы богопочитания. Вспомним слова Иисуса Христа, что именно фарисеи и законники отвергли волю Божию. Это им, законникам, он говорил: «Горе, что налагаете на людей бремена неудобно носимые, а сами одним перстом своим не дотрагиваетесь до них». Это законники были недовольны исцелениями Иисуса, ссылаясь на заповеди о субботе. Уже закон говорил, что милость и любовь могут простираться не только на своих, но и на чужаков, пришельцев. «Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской». Это книга Левит, та же 19 глава. Вот это правило восточного гостеприимства. Тот, кто к тебе придет, кем бы он ни был, ты должен его принять. Согласно Иисусу Христу, этика любви должна превосходить даже эти обычаи гостеприимства. Она должна распространяться не только на гостя-пришельца, но и на врага. В притче о милосердном самарянине Иисус Христос продолжает пророческую критику Израиля и излагает социальный смысл веры, веры в Бога. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Казалось бы, все понятно. Но эта история на самом деле не так-то уж проста, как кажется на первый взгляд. Речь в ней идет о том, что в обычной жизни подчас осуществить просто невозможно. Легко, хотя и не всегда, полюбить человека твоего круга, твоего окружения. Но в притче-то говорится о представителях двух групп людей, которые известны не как добрые соседи, а как заклятые враги. Ведь для слушателей Иисуса Христа представить себе, что самарянин помогает иудею, это все равно, как увидеть волка, который заботится о ягненке. И поэтому слова «делай так же» невозможно понимать как заповедь какого-то закона, которая хоть и трудновато для исполнения, но все-таки исполнима. Да вот постараюсь, там, постараюсь любить этого мерзавца, постараюсь любить этого врага. Нет. Совершенно ясно, что одними усилиями доброй воли инстинктивная вражда, ненависть между разными людьми, разными народами непреодолима. Волку при всем его желании не стать ягненком, и наоборот. Путь следования за Иисусом не означает какого-то взятого на себя обязательства, не означает принуждения себя следовать какому-то новому закону любви. Законник спросил Иисуса: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Но ведь чтобы наследовать жизнь вечную, надо быть наследником, нельзя себя сделать наследником. Никакие собственные усилия и насилие над собой, над своими инстинктами, над своей волей наследником тебя не сделают. Наследником надо родиться. Только родившись заново благодатью Святого Духа и верой, мы можем действительно, без всякого принуждения, сердцем исполнить заповедь Христову о любви и к ближним, и к дальним. Своими усилиями исполнить эту заповедь невозможно. Как и Спаситель сказал, человеком это невозможно, Богу же все возможно. Сегодня на этом мы завершаем нашу 23-ю беседу на Евангелие от Луки. Желаю вам всем Божие благословение. До свидания.